Дар владычицы озера. Костер догорал, и не было ни сил, ни желания встать и набрать хвороста. Отблески огня плясали на поверхности проклятого камня, как бы его не видеть и не знать. Константин Иванович Жихарев, юная звезда русского силового экстрима и лютая гроза кислорецкого преступного мира, плакал, размазывая слезы по лицу смертоносными своими кулачищами.
«Он был такой хороший, такой умный», — всхлипывал богатырь. «Если б не он, мы б здесь уже 100 раз пропали. Он всегда умел найти выход, а мы его испортили, вывели из строя. Он катался себе по всему белому свету, от всех опасностей уходил, пока со мной придурком не связался».
«Успокойся», — утешал друга Жюль Верн. «Ты ни в чем не виноват. Утро вечера мудренее, и маразматик наш подземный затих. Любое горе нужно сперва заспать, а потом уже искать выход». Костя бережно завернул каравай в шарф, узел положил за пазуху, придвинул поближе к кострищу и неожиданно быстро уснул. Именно так сильные люди избывают сильный стресс. На утро Костя сказал:
«Мне сейчас кусок в рот не полезет, пойдем».
«Куда?»
«Ну хоть куда-нибудь, лишь бы тут не оставаться. А я-то думал, дождемся полуночи, когда Мерлин опять начнет царапаться из-под земли, и спросим у него совета. Ты же сам сказал, что дед в маразме».
«А волшебство-то тут при чем? Вон грибы-то какие вымахали».
«Да при чем тут Мерлин? Он 100 пудов не при делах».
«Подожди», — поднял палец ботан. «Помнишь дословно, что сказал Мерлин?»
«Что он чары снимет, но вышел облом».
«Это насчет камня вышел облом, а снял он чары с нашего колобка».
«Он что, сквозь землю его увидел?»
«Не думаю, коллега», — сказал Филимонов. «У него заклинание было, должно быть, такое, ну, общеснимающее».
«Не понял», — честно сказал Костя.
«Смотри», — сказал Филимонов. «Наверное, этот его гримуар нейтрализовал всякие, вернее, все чары вокруг камня. А Виссарион наш попросту попал под раздачу. Колобок ведь на чистом волшебстве работает».
«А ты до сих пор веришь в волшебство? Ты же типа того, что маленький ученый, на Олимпиады ездишь».
«Ну и что? У меня гибкий интеллект и системное мышление. Если здесь другие законы природы, я буду использовать их».
«Много оно нам помогало, твое системное мышление», — сказал Костя и засопел.
То ли гневался, то ли собирался вновь заплакать. «Учти», — сказал ботан, — «что без колобка мы не сможем вернуться домой. Или уже нам самим придется отлавливать куковяку».
«Да я его беречь буду, как...»
«Не в этом дело. Просто он в качестве каравая ни к чему волшебному не пригоден. Хлебушка и хлебушка».
И тут Жихарев все-таки всхлипнул, потому что припомнил, как Василиса, дочка Микулы и жена Костиного сокамерника Ставра Годиновича, ласково называла колобка «хлебушка говорящая». И он обиделся.
«Нештатная ситуация!»
Как-то особенно настойчиво крикнул Кузьма Демьян, пролетая на несколько шагов в лес, уселся на ветку и стал приглашающе смотреть в 4 круглых ока.
«Он куда-то нас ведет», — обрадовался ботан. «Вот и гадать не надо. Собираемся».
Он подобрал полегчавший рюкзак, закинул его на спину и погрозил дубиной кому-то невидимому. Они следовали за Филином в скорбном молчании. Только однажды Жихарев сказал:
«Надо было попробовать этот камень, ну, маленько пороха в патронах ведь у нас есть».
«Ну, если бы я был опытный взрывник», — откликнулся ботан, — «то рискнул бы. Профессионалы места знают, точки приложения силы. А так, просто зря все спалим». И снова они шли молчком, пока не вывел их Кузьма Демьян на берег лесного озера. Даже странно, что такая ясная и спокойная красота расположилась в сердце угрюмого черного леса. Тихо слетел незнакомой формы лист с незнакомого дерева, покружился на еле слышном ветерке и сел на неподвижную гладь. Тут же послышался плеск. Из воды поднялась тонкая рука, держащая огромный меч.
«Ух ты!» — сказал Филимонов.
«Очень известная сцена. 33 богатыря в чешуе, как жар горя», — проворчал Костя, который как-то подустал от неожиданностей. «Это первый. На рекогностировку его послали, а он побаивается. Садись, посмотрим, что дальше будет». Рука между тем постепенно приближалась. Двигалась она в воде, не оставляя следа.
«Все под контролем», —
доложил Филин, взмахнул крыльями и полетел к другому берегу озера.
«Что, и нам надо перебираться?» — сказал ботан. «Нет, он на охоту полетел. Ну, в смысле, на рыбалку. Демьян рыбу очень любит, а Кузьма больше по мышам. Хоть разорвись».
Типичное раздвоение личности. Друзья сидели на берегу, говорили про разную ерунду, чтобы заболтать тревогу, смотрели на вооруженную руку, ждали, что будет дальше, и чуть не заснули.
«Да сколько мне еще с этим мечом возиться?»
– раздался звонкий, но очень сердитый голос. Вслед за рукой из воды выросла и ее хозяйка, высокая черноволосая девушка в длинной бесформенной белой хламиде. Глаза у нее были большие и синие, как в японском аниме. Самое дивное – то, что и одежда, и волосы были совершенно сухие, словно не из озера она появилась, а уже давно стояла на берегу. «Давайте я подержу ваш меч», – галантно предложил Жюль Верн, подбежал к девушке, протянул руку и…
И не удержал оружие, чуть ступню себе не оттяпал. Хорошо, что меч был в ножнах.
«Да что с вами, сэр Мелиадус?» – вскричала девушка.
Кость подошел к Нилу и принял у него тяжеленный меч. Как она его только держала.
«К сожалению, я не Мелиадус», – сказал Ботан.
Костя покрутил мечом в воздухе.
«Тогда берите его себе, сэр Пелиас. Он воистину одному вам по руке».
«Хороший меч. Ухватистый», – солидно сказал Жихарев. «Только я не Пелиас и не Бадыгамус», – добавил он на всякий случай.
Огромные глаза потемнели.
«Ваше счастье, прекрасный сэр, что вы не Бадыгамус», – сказала она. «Этот глупец чуть было не... Увы мне. Теперь я вижу, что вы и вправду не сэр Мелиадус и сэр Пелиас. Когда выходишь из воды, то глаза не сразу приспосабливаются».
«Разумеется, леди», – сказал Филимонов. «Ведь при переходе в другую среду меняется угол преломления».
«Странно мне слышать такие ученые слова от рыцаря, рыцаря».
«Меня зовут сэр Нил», – поклонился Жюль Верн и прижал руку к сердцу. «А это мой товарищ, могучий сэр Константин».
«Вероятно, вы прибыли издалека».
«Наш дом дальше, чем вы можете себе представить, прекрасная леди», – еще раз поклонился Жюль Верн.
«А где ваши кони, латы, мечи? Почему вы не привели на берег лошадей? Несчастные животные наверняка хотят пить».
«Мы странствуем пешком, добрая леди». Поскольку богатырь не умел столь кучеряво изъясняться, так он и помалкивал.
«Поняла. Вы идете на богомолье в аббатство Гладстонбери. Видимо, немало нагрешили вы, прекрасные сэры, несмотря на юный возраст».
«Прекрасная леди, а вы всегда живете там?» – спросил сэр Нил и показал рукой в сторону озера.
«Вроде здешней русалки?»
Девушка возмущенно вскричала.
«Вы бы еще сказали вроде мэру из ирландского ржавого болота, и тогда я выцарапала бы вам глаза. Уж не подозреваете ли вы, что у меня хвост вместо ног и перепонки между пальцами рук, неучтивый сэр? Так смотрите!»
И она прекрасными тонкими пальчиками и лишенными всяких перепонок приподняла край своего одеяния несколько выше, чем того требовали приличия мрачного средневековья. Испуганный Нил замахал руками.
Что вы, милая леди? Просто в реках и озерах свойственно жить русалкам, вот я и подумал».
«Только ваша молодость и извиняет вас, сэр Нил. Я Немоя, владычица озера, ученица великого Мерлина».
Жюль Верн собрался было похвастаться, мол, и сам имеет счастье быть знакомым с подземным голосом этой знаменитой особы, но Костя так грозно закашлял, что Ботан прикусил язык.
«О! Ваш друг, сэр Константин, болен? Я легко могла излечить его даже от чумы. Мерлин считал меня самой способной из своих учеников».
Жюль Верн живо сообразил, как выйти на нужную тему.
«Он здоров, моя добрая леди. Зато опасно болен сэр Виссарион Глобальный, наш наставник и проводник по чащобам жизни. Костя, покажи сэра Виссариона доктору».
Богатырь бережно извлек из-за пазухи теплый каравай. Анимешные глаза Немуэ стали еще больше.
«Должно быть, вы хотите, юные сэры, чтобы я благословила пасхальный кулич? Надеетесь исцелить ими вашего учителя? Но я же не архиепископ, и сегодня не светлое воскресенье. Хотя, говорят, папа римский нынче какой-то чудной».
И Нил Филимонов, будущий нобелевский лауреат, подбирая слова, постарался объяснить своенравной волшебнице, кто такой Колобок, каково его всемирное историческое значение и что с ним произошло под сенью рокового камня. А для пущей убедительности показал малиновый кафтанчик с позолоченными пуговичками и даже с карманчиком для мобильничка. Владычица озера задумалась, но, напоминаем, в средние века люди спокойно относились к чудесам. Да и к тому же, что странствующие рыцари, собравшись за круглым столом, врали напропалую.
«Грустную историю рассказали вы мне, сэр Нил. Впервые слышу о големе, вылепленном из теста, да еще и говорящем. Что же, добрые юноши, я осмотрю вашего больного».
Костя передал ей колобка с великим трепетом. Немоя взяла каравай обеими руками, втянула тонкими ноздрями благоухание свежеиспеченного хлеба и закрыла глаза. Богатырь встревожился. Вдруг эта странная девица вопьется беленькими зубками в хрустящий бочок Виссариону Глобальному, да и сметелит наставника за милую душу. Соблазн велик, поскольку в этой Британии пекут не хлеб, а сплошное недоразумение.